Бриссо стрелял без промаха. Ничто не могло поколебать его руки и намерений. Откровенность Бриссо поставила Араго в отчаянное положение. Донести он не мог, об этом он и думать не хотел. Но и быть участником убийства, а это было убийство, он тоже не мог. Несколько недель он потратил, уговаривая Бриссо отказаться от замысла. Прав ли он был? Спасали жизнь Наполеона. Наполеон виноват в войне с Испанией. Война сделала Араго пленником. Не пожинает ли он сам ныне плоды посеянного им? Поразительное, конечно, сцепление обстоятельств, которое привело его сюда. Но, глядя назад, в прошлое, он мог отыскать неизбежность, похожую на возмездие. Все же оно существует. Возмездие должно существовать. Где-то в начале пути совершается выбор, казалось бы, незначительный. И вот через годы вдруг предъявляет счет. Вот теперь, испытав на своей шкуре несправедливость этой войны, увидев сотни невинно погибших, остановил бы он Бриссо. К ноябрю 1808 года по ходатайству алжирского Дея Араго получил свободу и отплыл в Марсель. На сей раз уже показались сахарно-белые дома на холмах Марселя. Когда налетел шквал, корабль погнало на юг, сломало мачты и спустя неделю выбросило на берега Африки. Все начиналось сызнова. Араго бредет с караваном опять в Алжир, через селения, охваченные междоусобной войной. Вокруг костров бродили львы. Араго стрелял в жаркую черноту. В одном из селений его узнали, он избежал смерти, прикинувшись паломником, готовым принять мусульманскую веру. Он творил намаз по всем правилам Корана, а под рубахой у него топорщилась все та же связка рукописей. Седьмая часть четверти меридиана, дуга, измеренная им с точностью доселе недоступной, земной эллипсоид, который он тащит за пазухой. Бродячий атлант однообразен, как будто обречен спасать и спасаться. Приключения давно превратились в испытания, ему давно следовало погибнуть, сдаться, а он все еще жив и упрямо волочит за собою приборы и затрепанную рукопись. В Алжире выяснилось, что Дей, отпустивший их, казнен, а новый Дей объявил войну Франции. Согласно правилам, Араго внесли в список невольников. Новые приключения ничего не могли изменить. Они лишь нанизывались на растущее упорство Араго. Прошло несколько месяцев, и он опять на корабле и в третий раз плывет в Марсель. Перед родным берегом английский фрегат чуть было не захватил их в плен. Судьба соревновалась с Араго в настойчивости. И вдруг, в последний момент не то чтобы сжалилась, она сдалась, признала себя побежденной. Стало ясно, что сколько ни отбрасывать этого человека назад, он все равно будет возвращаться. Препятствия не превратили его в одержимого. Слава богу, его не причислишь к лику маньяков науки, поглощенных лишь своей идеей. Достаточно взглянуть, чем он занимался, сидя в каюте корабля. Приводил в порядок рукописи, готовил вычисления, научный отчет, как бы не так. Он наслаждался захваченной французами почтой испанских горожан с Мальорки. Он знал там многих. Без стеснения он вскрывал письма известных ему девиц. Большинство упоминали о нем весьма лестно и откровенно обсуждали слабости его соперников. Ему исполнилось 23 года, и он раздувался от гордости. Это чтение было поинтереснее научных статей. Воскрешение Араго произвело во Франции сенсацию. Кандидатуру его немедленно предложили в Академию. За день до выборов Лаплас позвал к себе Араго и сказал: «Напишите письмо в Академию, что вы желаете избираться только после открытия вакансии для Пуассона». Он считал, что Пуассон, учитель Араго по политехнической школе, должен быть избран раньше. Пуассон был учеником Лапласа, его гордостью. Лаплас считал Пуассона лучшим математиком. Может, он и был прав. И что еще важнее, он не мог быть неправым. Он был властителем Академии, он был гордостью Франции и любимцем Наполеона.